Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня четверг, и, как всегда, наша программа совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. И у нас в гостях протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского на Благуши в Москве. Это неподалеку от метро Семеновская. И мы вспоминаем митрополита Нижегородского Николая Кутепова, который почти четверть века занимал эту кафедру. Вспоминаем его непростой, такой тяжелый жизненный путь. Очень интересно отец Андрей рассказывает. И вот мы подходим к тому времени, когда,
будущий владыка впервые входит в алтарь.
Я должен сказать, что путь-то на Нижегородскую кафедру
через многие
весьма
другие.
Тернистым.
Не через то, что будем кафедры, говорить.
Да, конечно. Нижегородская кафедра была шестой в его жизни, а там много ухабов.
Непременно. Об этом поговорим тоже.
На этом пути. И вот два года владыка Виталий, конечно, он оказал влияние на будущего митрополита, на будущего архиерея. Он при всем, при всей сложности его биографии, владыка вспоминал о нем, что он был хорошим человеком, и многие положительные качества и какие-то, знаете, установки тогда еще, вот совсем в юном возрасте, начал формировать именно он. Но через два года владыку Виталия переводят, и в Тулу приезжает архиепископ Антоний Марценко.
Удивительно трагической судьбы человека.
Да, 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 да. И он становится для будущего владыки Николая духовным отцом, помимо всего прочего, потому что архиерей – это не обязательно твой духовный отец. А здесь сложилась вот такая... вот такие отношения, и вот так формировать его как личность, формирование его как личности, наверное, именно владыка Антоний принял самое-самое большое участие. Говорят, студент. Он, да. Он студент, приходит в храм, и владыка Антоний приглашает его работать в епархиальном управлении. Ну, видимо, это стало причиной ухода Николая из института. Его отчислили, но...
Он и в миру носил имя Николая, его имя в крещении Николая.
Он сам, когда постригал, никогда не менял имена.
Угу. Что, кстати, очень интересная практика. Да-да. Ведь мне почему-то всегда казалось, что если человеку дали имя родители, понятно, что он в постриге будет менять покровителя, но вот это очень важно. Одно дело, когда человек сам хочет, может быть, поменять, но вот если нет, вот сохранение имени в постриге – это важная вещь. Мне почему-то так всегда казалось.
Ну, здесь есть понятное объяснение, что когда человеку дают имя, тем самым показывают над ним власть. Адаму была дана власть назвать все свое имя, дать всему свое имя. Если у тебя нет власти, то ты не можешь это имя кому-то дать. И помните, в латине говорили «nomen est omen» – имя – это судьба. И вот когда человека постригают, меняют ему имя, это значит, что это другой человек, это другое рождение.
То есть он умер как мирянин и родился как монах.
Владыка, понимаете, ведь владыка, строго говоря, его монашество было монашеством в миру, он не был насельником монастыря, мы сейчас дойдем до того, как он был пострижен, это тоже совершенно особая история, но вот такого опыта у него все-таки не было. Ну и он считал, что вот лучше, чтобы было так, он не менял имена. Хотя святой, он был крещен в честь и память святителя Николая, но при постриге ему было дано имя одного из 40 мучеников. Угу. Там есть вот в этом длинном списке Николай, и праздновали День Ангела всегда 22 марта, это был такой особый день в епархии, служилось прежде священной литургии, если это не было субботой или воскресеньем.
А жаворонков пекли? Или не было такой вот деревенской традиции при владыке Николае?
Наверное, где-то была.
Вы знаете, может быть, по селам и было, но при нем нет. Угу. Я почему-то не помню. Я почему-то этого не помню.
Удивительное, так вот мы говорили про архиепископа Антония с удивительной
судьбой.
Да, удивительной судьбой, потому что, зайдя на Тульскую кафедру, он стал как будто бы таким дореволюционным архиереем в полном смысле этого слова. То есть он действительно управлял епархией, я читал про него, он провел съезд духовенства, он достаточно много решений кадровых принимал, чего далеко не все архиереи могли себе позволить в условиях кадрового голода, в условиях ограничений. 46-й год, казалось бы, да, вроде бы и церкви открыты еще пока.
У него был особый опыт, у него был особый жизненный путь у владыки Антония. Конечно, мы сейчас, да, мы сейчас не сможем нашим слушателям представить его биографию, это не входит в наши задачи, но почитать о нем интересно.
Сказать, что он достоин того, чтобы мы про него как-нибудь, может быть, сделали программу, подумав с кем.
Да, да, ты прав, пожалуй.
Польша, вот эта вот жизнь за границей Советского Союза, он же определенное участие принимал в автокефалии польской церкви. И действительно, лучше сейчас оставить эту тему за пределами нашего разговора, потому что это очень... сложный, но интересный
мы
разговор.
Уйдем в
да,
другой,
и,
мы уйдем
да,
в другой.
Конечно, да,
вот
нему,
опыт,
и к нему
вот
нужно специально
опыт,
готовиться к этому
бытия,
разговору.
Вне советских реалий он ему диктовал правила поведения и в послевоенные годы. А потом после войны все-таки было полегче сначала.
Ну, до 48-49
да,
года.
Да, 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 было полегче, а потом вот уже зажимание гаек в поздние годы правления Сталина, да, здесь произошло, вот на нем это все явилось. В 51 году его арестовали. Арестовали, 58-я статья, измена родине.
Да, и... тогда 54-я. А это, по-моему, я вот не помню, это не совпадение статей в кодексах УК РСФСР с общесоветским, или это потом поменяли, или это потом поменяли?
Ну, вот это точно, но... была 58-я пункт 1А.
Да-да-да, но она вот в те годы называлась 54-й, но это абсолютно не важно.
Вот, и...
А владыка Николай в это время секретарь.
Секретарь, да, и вот для него это был... особый опыт, который тоже рубец на сердце наложил, я не знаю, в прямом ли смысле, но в переносном совершенно точно, он оказался в полной изоляции. Причем вот эта вот изоляция, вот это вот клеймо, которое просто, знаете, на лбу у него горело ярким светом, враг народа или пособник врага народа, оно и впоследствии сказывалось, и сказывалось очень сильно.
А владыка Антоний погиб в лагерях.
Да, да, они больше не встречались, хотя между ними существовала переписка, очень глубокая переписка, он, будущий владыка Николай, с ним советовался, спрашивал, как поступить, писал ему о своих переживаниях и получал ответы.
Вот и, скорее ответы. Всего, бы, да, владыку Антония освободили бы вскоре, 54-й год, еще немного, но он, к сожалению, в лагере умер.
Да, он просто не дожил до вот такого массового освобождения. Вот, но что есть, то есть. И тогда ему, Николаю Васильевичу Кутепову, пришлось пережить не просто вот это оставление, но клевету, его стали...
Его вызывали на допрос.
Вызывали, да, стали упрекать в какой-то роскоши, что он стремится к чему-то такому, знаете, как бы сибаритству.
Не советский образ жизни.
Не советский образ жизни, да, вот уж то, что было правдой абсолютной, что он вел не советский образ жизни. Вот это абсолютная правда.
Но он в эту пору еще мирянин.
Да, он был мирянин. И он вот на фоне этого, он принимает решение поступать в семинарию, в Москву, в Московскую духовную семинарию. И он поступил туда в 50-м году. Ему был 25 лет, 24-го, 50-й год, 26 да. лет. И он туда поступает, и он... Вот как рассказывал о нем его соученик, его друг до последних дней, будущий митрополит Владимир Котляров, у них очень параллельно шли судьбы, и линии жизненные часто вот так соприкасались и пересекались, и об этом тоже сегодня, до этого дойдём.
До ростовской кафедры, да.
Да, да, и он, знаете, он сказал, он был старше нас на войну, разница-то. Совсем небольшая.
20, я забыл, Владык Владимир,
20. 3, по-моему, года у них была разница.
Да, 3 года. И в датах смерти 20 лет, уж как нет, Владыки Николая, Владык Владимир вот только-только.
Только-только, нет, тут разница-то большая, да, там была совсем небольшая. Но вот эта небольшая, в эту небольшую разницу уместилась война. И вот их было 4 друга, Николай Кутепов, Владимир Котляров, Владимир, да. Отец Леонид Кузьминов, которого я прекрасно помню, он служил на Преображенском кладбище, в храме при Преображенском кладбище в Москве, был совершенно особый человек, такой, знаете, вот такой благородный, я вот такое слово здесь употреблю, наверное, это вот лучшее описание. И Дмитрий Фролов, тоже будущий священник, будущий протоиерей. Вот, и они, у них какие-то даже общие вкусы сформировались, знаете, вот они все в силу своего сана носили митры, и вот у них, у каждого были соломенные митры, летняя такая очень легкая митра, совершенно легкая, плетеная из соломы, выглядит очень изящно и, самое главное, удобно.
Вентилируется.
Ну, да, и лёгко. Вот тоже отец Леонид вспоминал, что Владыка Николай был человеком очень добрым, и вот эта доброта и подкупала. Причем доброта, она совершенно практический смысл, практический выход имела. Ну, что тогда? Рубашек не было, носков не было, как вот белья не было. И он делился вот тем, что было у него. Ну, видимо, у него какие-то большие возможности
но
были.
Он был постарше, он успел поработать.
Он успел поработать,
Какие-то деньги,
ну, какая-то,
зарабатывал.
Может быть, какой-то там получал. И вот этим он очень щедро делился, потому что, ну, вот потому что так. Вот так он жил и жил всегда. А Владыка с Владыкой Владимиром, будущим, его связала очень интересная вещь – классическая музыка. Они оба любили классическую музыку, и у Владыки Антония был патефон, была большая коллекция пластинок, и тогда, когда были какие-то минуты досуга, они вместе с Николаем вот эти пластинки слушали. И вот этой любовью к классической музыке Владыка Антоний, ну, что называется, заразил Николая, и вот эту любовь к классической музыке он пронес через всю свою жизнь. Вот совершенно известно, что в Горьком он в пиджачке приходил в оперный театр, где-то там садился и смотрел классические спектакли, оперу. Он очень любил оперу, русскую оперу, и концерты классической музыки посещал, так что для него это было совершенно естественно. Тогда музыка вошла в его жизнь, вот, а будущий владыка Владимир Котляров вот тоже уже от Николая этой любовью тоже заразился, тот поделился с ним, они вместе ходили в Большой театр, на концерты.
А тогда было принято, чтобы семинаристы ездили в Москву в концерты или в театр? Или ну, это вот было все-таки сопряжено с...
Доверял бы свидетельствам архипастырей. Ага. Доверял бы свидетельствам архипастырей. Потому что в данном случае я просто цитирую Владыку Владимира, и он упоминал там и Большой театр. Угу. Но, с другой стороны, знаете, все-таки послевоенные семинаристы, они были другими, они были взрослыми людьми. Это сейчас...
Ну да, их в бурсе не запрёшь.
Дальше, да, дальше уже стали поступать после школы, а тогда это люди взрослые.
Сложившиеся с каким-то опытом. Конечно. И опытом, как показывает пример владыки Николая, очень основательным.
Конечно, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского на Благуше, и мы вспоминаем митрополита Николая Кутепова, который четверть века почти занимал Нижегородскую кафедру, и вспоминаем его такой непростой, длинный жизненный путь, очень интересно.
И плодотворный.
Да, рассказывает, и вот мы продолжаем.
Учился владыка Николай, будущий учился, но последние месяцы учебы – это, конечно, особое испытание, потому что тут надо экзамены сдавать, а его под домашний арест. Угу. Его дели на допросы, почему, это 52-й год.
Ну, все вот продолжение дела.
Да, это все связано с владыкой Антонием Марценко, поскольку он был очень близким к нему человеком вот в эти самые последние тульские годы, но закончилось это, слава богу, ничем, и, конечно, потрепали нервы Николаю, но семинарий он закончил, и дальше встал вопрос, а что... Что? Куда? Здесь, конечно, нужно, невозможно обойти тогдашнего тульского архиерея, тогда это был епископ Сергий Ларин.
Вот он такая отказался. Фигура.
Он сложная. Отказался от него и уволил его со всех занимаемых должностей, и, более того, написал в семинарию письмо, чтобы его в Тулу ни в коем случае не направляли.
А ведь было правило тогда отправлять в епархию по окончанию. В епархию, ну и сейчас, собственно, есть.
Да, если не оставляли в силу каких-то обстоятельств, то
возвращали в епархию.
Да, человек возвращался туда, откуда он пришел. И вот Преосвященный Сергий специально написал письмо с тем, чтобы его... Николая в Тулу не возвращали. Ну, что им двигало, давайте, может быть, мы не будем пытаться доискиваться до причин, хотя они довольно на поверхности лежат, но что есть, то есть. Ну, вот эти слова, конечно, очень больно ранят ввиду нецелесообразности его дальнейшего пребывания в составе работников Тульской епархии. Ну, вот, я понимаю чувство молодого человека, ему было, сколько ему было, 26 лет тогда, и вот это вот ощущение, что тебя вот...
Вышвырнули просто.
Вышвырнули. Ну, слава богу, не вышвырнули, а в 52-м году он едет в Вологду, и вот третий архиерей, который повлиял на него, это владыка Гавриил, епископ Гавриил Огородников, очень уважаемый архипастырь, его помнят в Вологде.
В Ташкенте его еще очень хорошо помнят.
Кто, простите?
В Ташкенте его еще очень хорошо
помнят. Да. И вот он тоже вложил свой кирпичик вот в это вот здание, которое называется митрополит Николай Кутепов. 52-й год, вчерашний семинарист назначается на должность псаломщика в Череповецкий, Воскресенский собор. Череповец – большой город, больший по отношению к Вологде. Вот, и совсем скоро он пишет прошение о его рукоположении. Он принял самостоятельно такое решение, он, может, не самостоятельно, а посоветуясь с тем же самым владыкой Антонием, он принимает решение не вступать в брак, и его рукополагает в диакона в безбрачном состоянии, причем это все тогда было по благословению святейшего патриарха Алексея I. Резолюция есть соответствующая. Вот, и 12 июля того самого 53-го года он становится диаконом. Белый диакон, он не пострижен.
Целибат.
Целибат, да, и он начинает свое священнослужение вот с того самого дня.
Вологодской области.
Вологодской области, Вологодской епархии, и направляется он в Устюжну. Устюжна – небольшой город, километров 250 от Вологды. И
вот Устюжна это... Железнопольская она, да, исторически такое вот у нее название, хороший очень городок.
Вот, к сожалению...
По меркам, да, кстати, простите, по меркам Вологодской области, в общем, не так уж и далеко от областного
центра. Ну да, 250 километров, не крюк, да.
И вот... Чувствует размеры.
Молодой диакон, сколько было, 29 лет, и холостяцкий быт, вот как вспоминают, делила этот самый быт с ним белка ручная. Да, вот она у него была. Сидела в шкафу, там, грызла семечки, орехи. Вот...
А как он вообще относился к живности, к скотинке, к кошкам, к собакам?
Прекрасно. Да? У него был кот Барсик, которого он
где-то... То есть он был кошатник, да?
За 5 копеек такое же
на
есть, поверишь,
что рынке,
на
5
копеек
да.
отдать. Купил у кого-то. Вот, была собака. То есть у него вот к живности он очень любил. Mm-hmm. И очень любил... растения, он сад высаживал, знаете, у него был прекрасный сад, такой вот доморощенный буквально в смысле, но очень красивый. Вот, он в этом видел отдых, и у него еще было одно связанное с животным миром, одно увлечение, но давайте об этом все-таки чуть позже. Да? И вот 1953 год, Устюжна, нужно себе представить, что вот я так пытался представить себе вот жизнь и быт молодого человека, почти 30-летнего или 30-летнего в вот этом небольшом городе. Душа вот такой, знаете, очень молодая, энергичная, она
ищет
выхода, порыв.
Да,
и он хочет продолжать учиться. И этот порыв был поддержан, настоятель протоиерей Михаил Смирнов тогда в Устюжне его поддержал, направил ходатайство, и владыка Гавриил написал отношения, но уже в Ленинградскую духовную академию. Вообще, видимо, тогда после семинарии в Москву не дали, бы или не дали, я здесь не могу сказать, поступить, но, как мне известно, их не приняли вместе с владыкой Владимиром в Московскую академию с очень интересной формулировкой по причине излишней светскости.
Mm.
Да, вот представьте.
А в чем излишняя светскость?
А вот уж.
Ну, Большой театр, например.
Да, может быть, да,
а вот, например, вот в Ленинграде была какая-то другая совсем традиция. И нам, вот помнишь, отец Иероним Карпов рассказывал,
да.
что семинаристам и академистам специально доставали билеты.
Конечно.
В театры.
Я учился в Петербурге.
Да.
Но ведь время
семинарии.
Другое уже было.
После окончания занятий, пожалуйста, у нас была возможность, и это поощрялось, то есть, ребята, вы должны повышать свой культурный уровень. Ну, действительно, я родился в маленьком городке в Горьковской области, у нас вот театра не было в городе, и когда было этому учиться? Концертов классической музыки у нас не было, и все, что... Все мое вхождение в этот мир культуры, настоящей культуры подлинной, это было тогда уже в Санкт-Петербурге,
ну,
в посещении театра.
Это и музеи.
Уже не Кировского, уже Мариинского, театра Мусоргского. И вот тогда, я помню, насколько это было совершенно неожиданно, это было ошеломительно, но... Это было интересно, и за этим я пошел. И те, кто хотел, те совершенно спокойно ходили на концерты, на спектакли.
Музеи, пригороды, сама архитектура Петербурга,
ну,
Ленинграда,
конечно,
она
время,
воспитывает.
Мы вот про три разных времени, получается, говорим. Когда учился отец Андрей, когда учился отец Иероним, это все-таки были 60-е годы.
Нет, 50-е. Он 56-го года рукоположения.
А учился он позже, мне кажется, при митрополите Никодимович.
Нет, нет, нет.
Я забыл
вот
уже.
Ровно то самое время.
Вот видишь,
вполне
забыл.
Возможно, что они даже и,
может быть,
пересекались.
Да. Там. 50-е годы. Mm-hmm. И вот он поступает на заочное сначала отделение, но оказалось, что на заочном отделении учиться практически невозможно, потому что в Устюжне где можно найти книги? Ведь не было же никаких пособий, не было никаких книг. Дореволюционные издания были только в библиотеке Академии, а ну вот ничего не издавалось. Он просит о переводе на очное обучение, куда, собственно, переходит в 1954 году. Живет на водном канале, по известному адресу Свободный канал 17. И вот здесь происходит его окончательное взросление. Вот не могу отказать себе в удовольствии процитировать один документ, составленный, характеристика, составленная тогдашним инспектором Ленинградской духовной академии семинарии профессором Парийским. Диакон Николай Кутепов, студент хорошего поведения, хорошо служит, общительный. В начале своего пребывания в академии отличался веселым, живым характером, несдержанностью и болтливостью на лекциях и экзаменах. В настоящее время он этого недостатка почти отвык. Очень интересная характеристика,
хорошо,
которая...
Да, да, да.
Ну, давайте сделаем поправку. На взгляд инспектора этот коэффициент должен быть понижающий применен, потому что...
Я, вот. Простите, совсем, опять же, другое время. У меня знакомый один вывешивал как-то в интернете, в одной из социальной сети, приказ из одной семинарии, где он когда-то учился, о поведении. Там перечислено человек 6 студентов тогда, на тот момент, которым там очень серьезные выговоры объявлялись. И вот он пишет, а потом впоследствии все они, благочинный, наместник монастыря, секретарь епархии, еще, то есть у всех сложилась вот так жизнь.
А тихоне так бывало, вот не становились архиереями, благочинными и настоятелями, а как-то уходили иногда на страну далече. Очень интересное название у этих распоряжений. Это называлось тропарь.
Тропарь, да.
Тропарь, да.
И вот вывесили тропари. Это значит, что было воспитательское совещание,
да,
и там
да,
сейчас
списки.
Кому-то да, снизить оценку по поведению до 5 с минусом. Это было очень серьезно. Это влияло на многое. И вот любовь к Ленинграду, к этому замечательному городу, он сохранил на всю жизнь. Он даже владыке Антонию писал, что он жалел о том, что поступал в Москву, а не в Ленинградскую духовную семинарию.
Владыка Антоний еще жив был.
Жив был, да-да-да, в 1954 году это было. И так, это очень интересное замечание. Надо сказать, что уже придя в Горький, то, что я застал, гласы в храме, в кафедральном, были петербургские. Традиции служения были петербургские. Вот он это, знаете, он это воспринял там. Он же служил, в Троицком соборе, он служил в других храмах Ленинграда. И,
как будто интересно, вот, да, будучи человеком от земли, он впитал в большей степени вот эту традицию имперской столицы,
да,
чем вот
да,
лаврскую,
да,
такую,
и даже,
московскую.
Даже, знаете, собор, сейчас он уже не кафедральный собор, а в течение многих лет действительно был кафедральным собором, Спасский Староярмарочный собор в Нижнем Новгороде. И этот собор построил Огюст Монферран как некую модель, на которой он отрабатывал те приемы, что потом применил в строительстве Исаакия. И здесь прямая связь с Петербургом, вот с этой имперской традицией. Ну, и 58-й год он оканчивает духовную академию. Отличником он не был во время обучения, но учился ровно и крепко, а окончил академию по первому разряду. Ну, и дальше просит он о преподавании в одной из семинарий. Тогда же после войны открылись некоторые семинарии, в том числе семинария, куда он был назначен, это Киевская.
И вот об этом мы уже поговорим в следующей программе. Сегодня наше время подошло к концу. Отец Андрей, спасибо вам огромное за такой интересный рассказ, который мы будем, мы очень надеемся, что продолжится. Мы с протоиереем Андреем Милкиным, настоятелем храма святого великомученика Дмитрия Солунского на Благуши в Москве, вспоминаем митрополита Нижегородского, Арзамасского Николая Кутепова, который четверть века возглавлял Нижегородскую кафедру. Но мы говорим в целом о его жизни, очень интересный жизненный путь. В нашей совместной программе «Радио Вера» и Музей исследовательского центра «Советский Союз Веры и Люди». Ксения Толоконникова.
Спасибо, отец Андрей, что были с нами. Спасибо, дорогие друзья, что слушали нас. Не забывайте нас, пишите нам под спудом @yandex.ru, это адрес музея.
И info@radiovera.ru, адрес нашей редакции. Прощаемся до следующей недели. Всего доброго и до встречи.
Большое спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».